Добрый вечер, дорогие телезрители. Мы с вами в передаче «Беседы с батюшкой». И сегодня в гостях у нас в прямом эфире протоиерей Дмитрий Смирнов. Батюшка, добрый вечер.
Здравствуйте, отец Александр. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Батюшка, немало вопросов к нам пришло за эту неделю. Как известно из древних канонов, за тяжкий грех, такой как, например, блуд, отлучали от причастия на 15 лет. Почему-то такой длительный срок. Ведь в причастии человек получает силу в борьбе с грехом, а тут ему 15 лет приходится жить без причастия, то есть без духовной поддержки.
Дело вот в чем. Вот сейчас мы наблюдаем войну в Сирии. Люди сидят в алюминиевых машинах и с большой высоты бомбят противника. А в те времена противник, он стоял перед тобой на расстоянии длины копья или выстрела из лука. Вот. И чтобы его поразить, нужно было действовать своими собственными руками. И рука чувствовала, как твой меч или копье вонзается в его тело. А то, что он испытывает противник, отражалось на его лице. То есть с тех пор очень многое поменялось. И церковь поменялась. Потому что тогда, когда устанавливались эти каноны, церковь была еще очень юная. А сейчас это огромное 2000-летнее дерево. И очень многое в церкви развивается. И меняется, к сожалению, сам человек, сам грешник. И отношение меняется и к святыне, к таинствам. Меняется отношение человека к церкви. И как вот сейчас говорят, совершенно разные вызовы. Когда говорила церковь, у нее практически не было конкурентов. В эпоху канонов лучшие умы человечества вошли в церковь. И они вели вполне доказательную миссию. В современном мире голос церкви может быть услышан, только если к этому приложить очень серьезные усилия. Вот, например, мне одна студентка жаловалась, что в их вузах, вот сегодня в Москве, не буду называть какой вуз, преподают предмет культурологический, в котором, среди прочих вопросов, касается вопрос и религии. Где педагог, ничтоже сумняшься, объясняет религию, что это такое. Что это просто такой некий бизнес, основанный на каких-то там человеческих привязанностях, которые очень, так сказать, хорошо изучены за 2000 лет. Это все существует для, как Остап Бендер говорил, добровольного отъема денег у населения. Это учат в ВУЗе, в Москве, в центре. Ну вот, такого же не было в те времена. И потом еще эпоха выработки канонов – это эпоха, когда закончились гонения. Быть христианином – это значит каждый день идти на смерть. Или на ссылку, или на тюремное заключение. И если уж человек выбирал грех, и ему дал предпочтение, а не Евхаристии и нахождение с ним в общине, то такая община его, конечно, изымала. Сейчас, если подойти с таким критерием к современному человеку, то в церкви останутся только очень пожилые люди, у которых эти, так сказать...
Страсти уже да. Улеглись.
Улеглись, и даже как идея уже забыта. Ну и то еще по прошествии там, 15 лет, когда кончилась эпидемия. И весь притвор будет набит припадающими, кающимися. Поэтому нельзя рассматривать... какое-то правило церковное вне отрыва от того, в какой ситуации оно было изложено, и нужно понимать его суть. Что цель церкви – это не создать какой-то универсальный кодекс по преступлениям, где будут статьи там всякие. Даже уголовные кодексы государственные, они в течение времени, обычно несколько десятков лет, претерпевают изменения. В зависимости от того, какие задачи ставит государство. То же самое происходит и в церкви. То же задача церкви – привлечь человека и вылечить. И если в древности... Ну, как бы отсечь больной орган, это было в порядке вещей. И воинам там с поврежденными ногами, руками просто спокойно рубили. А дальше выживешь, не выживешь. Никаких антисептических средств не было. Обычно после ранений воины умирали через некоторое время. Вот. А теперь люди там собирают миллионы, чтобы вылечить какого-то мальчика с такой болезнью, которая там 100 лет назад вообще никто бы не думал даже лечить. Если такой рождался, он просто погибал и все. Поэтому все меняется. И к этому надо относиться спокойно и с пониманием. Если к тебе священник на исповеди подошел со снисхождением, это не значит, что грех стал менее страшным. Если тебе дали условно, а не на всю катушку, это не значит, что ты прав. Вот, собственно, и все.
Ну, вот такое попустительство, оно, получается, развращает человека. Сегодня согрешу, завтра покаюсь. Ну, 2 недельки.
Хорошо, вот приходит такой человек к священнику и говорит: сегодня согрешу, завтра покаюсь, послезавтра опять согрешу. Ну, интересно, найдет священник, который будет его вообще к чаше допускать?
Ну, так он не говорит
уже. А если он не говорит, так он придет завтра? Скажет: ну, ты же вчера только. Ну, извини, браток. Давай помолись, попастись. Тебе же разрешили, тебе не помогло. Давай посмотрим, поможет ли тебе пост. Вот попастись дней 90. И посмотрим. За 90 дней, как у тебя там любовь к игре в карты пройдет. А если нет, ну давай поклоны добавим. Или поездка в какой-нибудь отдаленный монастырь, там, Александра Свирского на паломничество. И там последние 20 километров пройди пешком с молитвой. Вот, допустим, идешь и читаешь «Отче наш».
Могут ли злые навязчивые мысли и помыслы, например, желание смерти кому-то, повредить человеку?
Если человек соглашается уже с этой мыслью, он уже поврежден.
Нет, тому, кому посылаются эти мысли.
Нет.
О ком ты думаешь?
Нет.
А сам носитель этих мыслей, он, получается, уже...
Конечно.
Пленен, да?
Всякий гневающийся на брата своего напрасно есть человек-убийца. То есть он по состоянию своей души, он есть человек-убийца. С точки зрения закона государственного, он никого не убивал. Обыкновенный гражданин, ничто ему не вменяется, но по сути он невменяемый, что он хочет убить.
Есть звонок у нас, Вадька.
Здравствуйте, слушаем вас.
Батюшка, я хотела бы вас спросить. Вот у меня внуку 4 годика, дочка воспитывает его. И в домашних условиях хочет научить английскому языку. Не вредно ли будет вот ребенку изучать английский язык?
А что,
он христианином вырос.
Что ж тут вредного в английском языке-то?
Ну, я слышала, что... психотип заложен как-то на каждый язык, может быть, это лучше русский изучать.
Нет, русский язык это необходимо изучать, но очень неплохо знать вообще так языков 5-6. Да? И это развивает очень ум. Вот, но я даже не знаю, на каком основании ваше волнение. Это какие-то уже такие фобии.
Ты еще Серафиму Саровскому такой вопрос задавали.
Ну, про французский.
Про французский.
Да.
Что он сказал? Неплохо что-нибудь знать.
Что-нибудь знать, да. Потому что полезно. Это очень для ума очень полезно.
Что значит под свою анафему подоша?
Ну, что-то такое совершил, что его отлучает от общения с церковью, например.
А может это быть, что человек сам своевольно наложил на себя какие-то прещения? Вот, например, не буду причащаться, ну так, самовольно.
Ну, может быть, и это имеется в виду.
Вообще, вот такие прещения, когда человек, ну, считая себя недостойным, налагает на себя, они насколько вообще приемлемы, полезны?
Ну, приемлемо все. Даже то, что неправильно. Человек это принимает. Ну, допустим, алкоголь. Он же принимает, значит, для него приемлемо. Хорошо ли? Нет, плохо.
Вот такая самость в выборе своего духовного пути, она как-то...
Ну, это, конечно, поэтому особенно на первых порах рекомендуют, чтобы у человека был духовник, который говорил ему, что можно, что нельзя. А иначе человек уклонится от истинного пути церковного и там что-нибудь себе напридумывает и попадет в беду.
Что делать, если хочется покончить с собой из-за родителей? Родители доводят прям до слез, аж сил нет. Отец много пьет, а мать всегда так холодна ко мне. Камнем преткновения стала учеба. Я не справляюсь, а родители сильно упрекают меня за это.
Смотря сколько лет ребеночку. Все зависит от этого возраста. Но... Я вот недавно с одной девочкой говорил, старался ее в этом убедить. Даже не с одной, с двумя. Они даже обе сделали попытки такие, чтобы кончать с собой – это самая большая глупость, которую может человек сделать, живя на земле. Потому что те проблемы, которые у человека есть, он с ними умрет и останется в вечности. А пока он жив, есть надежда, что что-то изменится само, эволюционно, или он сам может это изменить.
Но когда невыносимая ситуация вот такая в семье, постоянное давление со стороны родителей.
Нет, ну опять, надо разобраться, что называется давлением. Может быть, у ребенка уже компьютерная зависимость сложилась. Вот недавно одна взрослая женщина мне пожаловалась, что у нее сломался компьютер. По компьютеру она смотрит нашу передачу. Сегодня она лишена этой возможности, поэтому я спокойно говорю. Вот она нас не слышит. Но она стала испытывать абстиненцию. То есть то, что испытывает курильщик, которому не дали сигарет, что испытывает алкоголик, которому надо похмелиться. То есть у нее возникла депрессия. Поэтому, может быть, в данном случае мальчику нужна доза. А родители говорят, хватит играть, сделай сперва уроки. А он из-за этого впадает в депрессию вплоть до суицида. Может так быть?
Запросто.
Может. А мы сейчас будем ему советовать, там, беги из дома. То есть в этом вопросе нет полноты. Ну и потом, любого ребеночка... Надо же обязательно допытываться.
Что да как?
Ну это? Да, вот ко мне вот, мой мальчонка там один подбегает, Саша, и говорит, батюшка, а вот он меня побил. Я говорю, ну позови его. Он подходит, я говорю, Миша, зачем ты побил Сашу? А потому что когда я бежал, он мне подставил ножку, я упал. Я говорю, Саша, зачем ты поставил ножку? Он хочет, чтобы я ему сделал выговор тому, кто его побил. Хотя он виноват от начала до конца сам и все прекрасно понимает, почему так случилось. Но вот хочет вот так сделать. Хитрит. Так делают все дети. Может быть, и этот наш автор тоже так? Мы не знаем. Надо разобраться.
Есть вопрос у нас, батюшка.
Алло, добрый вечер, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте. Я бы хотела спросить такой вопрос. Значит, один батюшка православный из Москвы мне сказал, значит, что у нас скоро будет война. Покупайте себе где-нибудь дом в деревне. Вот. Но я вот не знаю, как к этому относиться. Подскажите мне.
Ну, как относиться? Ну, батюшка сказал, покупайте себе дом. Неплохо бы, чтобы батюшка еще дал денег на дом. Тогда можно и купить. Вот. Но я не помню такого случая в ближайшей нашей истории, чтобы дом в деревне кого-то спасал от войны. Это как-то очень... странно.
Тем более современный.
Ну это... да.
Кто есть еретики по определению православной церкви? И как их определить?
А нам не надо определять. Для этого есть у нас священноначалие. Когда священноначалие на архиерейском соборе объявляет, ну, как движение Рерихов, что это еретическое. Мы все знаем, как человек исповедует, рерихианство, значит, он рерихнутый. Значит, никакого общения с ним нам быть не должно.
То есть это идет от священноначалия?
Да, потому что соборы епископов, они объявляют отношение церкви к тем или иным явлениям. А так каждый человек, он может любую ересь говорить, пожалуйста. Только что выдает его, ну, может, недостаточную компетентность или грамотность, и все, ничего в этом разномыслии нет ничего странного. Но когда возникает некоторая, ну, такая фобия, ну, например, человек боится английского языка, но это же ересь. Ну, это же не значит, что мы объявляем человека, который боится английского языка, еретиком. Еретик – это тот человек, который исповедует, который всеми доступными средствами распространяет это мнение. Когда это мнение захватывает какое-то количество людей. Вот, например, для наших слушателей специально говорю, кто услышит слова «родно-вера», то есть все те люди, которые исповедуют это учение, они все от первого до последнего являются еретиками. А их книги, учения, они называются еретическими. Вот, собственно, и все. Почему? А потому что, во-первых, есть учителя
этого учения.
Во-вторых, они его стараются распространять. И третье, что оно не широко еще пока, но все-таки имеет такое не очень маленькое распространение.
И звонок еще.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вопрос такого характера. Вот по телеканалу «Союз» очень часто выступает богослов Осипов, который говорит, что все спасутся. Вот не кажется ли вам, что это точка зрения? Ну, во-первых, эта точка зрения полностью противоречит Писанию и всем нашим святым отцам, а тем паче святым священникам, очень уважаемым, великим в нашей церкви, которые очень на этот вопрос отвечали однозначно. Вот. Ну, а потом это очень похоже...
Хорошо. Что вы у меня хотите спросить-то, я не понял? Вы хотите поругаться?
Ну, а почему вы считаете? Я хочу узнать ваше мнение по этому поводу.
Мое мнение такое, что Алексей Ильич... Если вы внимательно слушали, говорит на основании святых отцов. Некоторые святые отцы, в частности Григорий Ниссский, тоже придерживался такого мнения, которое в богословии получило название апокатастасис. Ну, Алексей Ильич придерживается этого мнения, такое богословское мнение. Дальше что с того? Вам хочется, не терпится его затащить старца на костер 75-летнего, который не создал никакого учения. Просто он своими лекциями пытается заставить людей думать и читать святых отцов.
Дело в том, что это учение не принято аж церковью, такое мнение.
Да, совершенно верно. Это учение целиком принято не было. И, ну, так дело в том, что Григория Ниссского и других отцов, которые это исповедовали, их церковь не отлучила от себя и не отлучила их, а причислила к лику святых. Поэтому это все равно мнение святых отцов. Оно осталось как частное богословское мнение, которое по-гречески называется теологумен. И вот этого теологумена придерживается Алексей Ильич Осипов. Дальше что? И ничего. Вот будет кто-то писать истории русской церкви 20 века и скажет, известный профессор, доктор богословия Алексей Ильич Осипов придерживался мнения, которое зафиксировано в истории церкви как апокатастасис. Родился в таком году, преподавал в академии такой, занимался миссионерской деятельностью такой, умер в таком-то. Все. Я не понимаю, что тут биться головой о стену. Это о чем тут речь? Ну, он так считает. Понимаете? Он имеет право так считать. Он профессор, он это все читал, он давно преподает. И святейший патриарх, и подавляющее большинство наших епископов об этом знает. И уж не глупее нас с вами. Вот, если надо будет, ему укажут. У Алексея Ильича есть такие мнения, которые, ну, прям противоположны мнению других профессоров. Я однажды попал в такую историю. Это в храме Покрова было, на Покров, по-моему, на Всеночной. Вот, один профессор с этой стороны сел, как раз вот профессор Скурот. А здесь профессор Осипов. И они стали между собой спорить. А меня призывали в Третьяковской судьи. Я говорю, уважаемые мои, любимейшие мои учителя, я совсем не богослов. Я не могу ни вас рассудить, ни взять какую-то сторону. Но мне хотелось бы, чтобы ваша беседа носила бы мирный характер, потому что вот ваша такая вот юношеское задорное богословие, оно меня немножко пугает. Вот, собственно. Но память об этой беседе, она врезалась мне на всю сторону. Когда мне начинают как у кого-то из наших богословов как-то ругать, то, понимаете, мне как-то вспоминаю сразу басню моего любимейшего предка Ивана Андреевича Крылова. Там вот что-то про слона, еще про кого-то. Вот. Как-то это... Вы вызовите его на дуэль, договоритесь это самое с телеканалом «Союз», сядьте там, Алексей Ильич здесь, и поговорите, и всем будет смешно и весело. Что вы будете рассказывать там про свою аргументацию, сколько вы книжек прочли, на каких святых отцов вы будете ссылаться. Это будет вполне потешное зрелище. Понимаете?
Есть еще вопрос у нас, батюшка. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотела узнать, является ли наше правительство объектом для молитвы за здравие для нашей православной церкви, учитывая их родение в кавычках о нашем благополучии?
Даже и худшие правительства, они в первую голову об этом нуждаются. Вы бы не спрашивали об этом, если бы хотя бы один разок прочли бы Священное Писание. И если бы хоть разик были бы на богослужении Русской Православной Церкви. Поэтому я вам советую один разик прочесть Новый Завет, а второй разик сходить разик в церковь. Тогда вопросы отпали про то, как церковь молится о властях, воинстве нашей Матушки России. Вы бы сами услышали. А так, когда текст будете читать, увидите, как апостол Павел призывает молиться о властях. Причем апостол Павел о властях каких молился? О языческих, которые гнали христиан. Если бы церковь не молилась бы в те времена гонений, то неизвестно, выжила она или нет. Почему? Потому что это заповедь. Поэтому церковь обязана молиться за власть. Нет власти не от Бога. Нет власти не от Бога. И безбожная власть попущена Богом. А наша нынешняя власть в лице... Ну вот я за двоих людей точно, так сказать, готов присягнуть. Владимир Владимирович и Дмитрий Анатольевич. Я сам лично вот этими глазами наблюдал, как они молились, прикладывались к иконам и так далее. И с тем и другим я участвовал в совместных церковных мероприятиях и готов засвидетельствовать, что они крестятся правильно и прикладываются к иконам, как православные христиане. Вот.
Батюшка, но в годы большевистской власти многие священники отказывались молиться за эту новую власть.
Ну да.
Считая ее полностью антихристовой.
Ну так за антихристову власть тоже. Я тоже считаю эту власть полностью антихристова. Тем более она сама заявляла. Но не молиться за эту власть – это нарушение заповеди апостола Павла. Я даже, мне один очень старый священник, он уже отошел в мир иной, он прожил более 90 лет, вот, и репрессии претерпел, такой вот. Он рассказывал, как один батюшка молился: «О богохранимой стране нашей, и я, Господу помолимся». Чтоб не говорить о властях и воинстве. Ну, и так с юмором, так с улыбкой, с доброй.
Ну, вот, обходили
этот обходили момент. Сложный вопрос. Но на самом деле мы же молимся. У него даже была специальная молитва у этого батюшки, вложена в священник, в служебник, вклеенная даже. «Внуши им благое о церкви твоей святой». То есть просит Бога о том, чтобы Господь повлиял на их ум. Ну и действительно, к 43-му году гонения перестали быть массовыми. А то, что у нас, ну, все наше правительство, я имею в виду, ну, правящий класс, плохо относится к народу, ну, не по-христиански, ну, это понятно, то совсем не все христиане. Там Дмитрий Анатольевич, он сейчас восстанавливает монастырь Новый Иерусалимский. А Путин без счета помогал разным обителям. Но два человека не могут даже заставить, ну, чтобы те деньги, которые отдают людям в бюджеты регионов на обновление их жилья, они шлют отчеты фальшивые в правительство, а эти деньги разворовывают. То, что если сейчас всех взять, резко посадить, как бы весь аппарат. Вот Александр Иванович Бастрыкин говорит, там до 60% бюджета разворовывается. Взять 60% всего управленческого аппарата, посадить. Ну и будет там в тюрьме сейчас у нас 1400 содержится, будет вместо 400 тысяч там 4 миллиона человек. Ну и а сколько нужно тогда охраны набрать? Армию сокращаем, МЧС сокращаем и всех вертухаи направляем. И что у нас самая главная силовая структура будет тюрьма. И что мы дальше будем делать? Вот, говорит, надо сажать. Но тех, кого надо сажать, их столько, что они съедят изнутри тюрьмы всю страну. качество людей таково, что никакие путины с этим не справятся. Вот в чем дело-то. Поэтому вещь очень трудная. Поэтому в целом правящий класс, он плохо относится. Это мы реально видим. Ну, реально. Вот улица, там, подъезжаю к храму, месяц назад положили асфальт. Сейчас его вскрывают отбойными молотками. Это чьи деньги? Выворачивают наружу. Чьи? Мои. Я ж плачу налог? Плачу. Хотя я отделен от государства. Чего я должен платить? Вот плачу. Более того, я даже не могу отказаться. Хоть не надо мне пенсии, ничего не буду платить, буду жить сам. Нет, нельзя. Это все так устроено, что плати через не хочу или через не могу. Вот. А хороший асфальт выламывают для того, чтобы поставить другой бордюрный камень. И новый бордюрный камень поставили, его каток задел, и там 2-3 этих самых камушка, они уже появились с дефектами. То есть вынули хороший, поставили новый, и тут же его изуродовали. То есть стало хуже, чем было, а за это заплатил я. И что мне делать?
Молиться за власть.
Да. Вот. Молиться. Чтобы была честность, чтобы было благородство, чтобы была любовь к человеку. Чтобы было бережливое отношение к средствам. Ну и так далее. И все. А как? А кто это еще будет делать? Ведь только церковь одна учит, что такое хорошо и что такое плохо. Вот это наша такая функция, молитва. И что-то такого.
А самое главное, что по-другому повлиять на эту ситуацию никак нельзя.
Ну, вот мы наблюдаем каждый день президента Российской Федерации в разных там ситуациях. Но видно же, что человек не глупый. Это же видно. Ну, любой там начинает критиковать, ну, скажет, ну, поставь его, на. Или дай ему какой-нибудь вот киоск. На вот, стань миллионером. Вот тебе киоск, на, сделай. Вот такое хозяйство, где ты будешь один. Без образования юридического лица. Ну, на, сделай. В своей семье не могут разобраться, своих детей не могут воспитать. А вот начинают критиковать президентов, там еще что-то. Но это же смешно.
Есть вопрос, батюшка.
Алло, добрый вечер. Слушаем вас.
Здравствуйте, у меня такой вопрос. Кто такой духовник и как мирянин должен относиться к духовнику? Спасибо.
Духовник тире это тот человек, которому мирянин исповедуется. В нашей российской практике этим духовником обычно является носитель священного сана, а именно пресвитер. В редких случаях епископ. Как к нему относиться? Относиться как к человеку, который знает чуть побольше, чем мирянин, и пользуется его советом для укрепления своего благочестия. Точка. Переходим к следующему вопросу.
Что делать, когда при тебе проклинают других людей? От услышанного становится плохо, не по себе как-то.
Так надо выйти из этой комнаты и заняться какими-то другими делами. А чем в этом участвовать?
Это если есть возможность.
Выйти из комнаты всегда есть возможность. Не всегда есть возможность сразу разменять квартиру. Не всегда есть возможность сразу переехать в пригород или в другой город. Это какое-то время нужно. Это, конечно. А выйти из комнаты всегда есть возможность. Когда человеку понадобится в туалет, он сразу находит такую возможность. Ну, а да. Здесь вещь поважнее.
Знаешь, ну если этот разговор 5 минут, на 5 минут можно выйти. Если он непрерывно происходит.
Так и непрерывно уйти, и все. Пойти на работу, а после работы в театр. Замечательно. Или в библиотеку. Что-то почитать.
И на подольше.
А?
И на подольше, говорю.
И на подольше. Друзей посетить, больных посетить. Да мало ли, с собачкой погулять. Много всяких прекрасных занятий.
Есть вопросы?
Алло, добрый вечер, мы вас слушаем.
Добрый вечер. Батюшка, подскажите, пожалуйста, можно ли молиться о некрещенном человеке, вернее, о здравии некрещенного человека и о том, чтобы Господь привел его в церковь?
Хорошо. А вот на каком основании вы сделали вывод, что этого делать нельзя? Это странно. Поэтому отвечаю подробно и распространенно. Можно. Точка.
С недавних пор я стал мишенью для нападок представителей секты саентологов. Прошу вас, разъясните мне позицию Русской Православной Церкви к данной секте и что делается в нашем Отечестве в целях ликвидации таких сект.
Таких сект в сторону ликвидации не делается ничего. Но в отдельных регионах нашей страны позиция борцов с этими сектами такова, что им удается добиться снятия с регистрации. То есть уничтожение этой общины как юридического лица. Это и в отношении саентологов в отдельных случаях добиваются, и в отдельных случаях свидетели Иеговы. Вот. Но в целом нет. Вот при советской власти этот вопрос решался быстро и ясно.
Всех под запрет.
Ну, там разные. Свидетели Иеговы часто и в тюрьму шли. Вот. То же самое было с кришнаитами. Ими серьезно занимались Комитет государственной безопасности. Вот. А сейчас политика такая, что спокойно взирают, как они, что они выделывают с нашим народом. А так... Это вот, ну, в Европе, я знаю, только во Франции саентологов запретили. Вот. Ну, в Америке вообще все процветает. Все гадости, которые существуют, там даже сатанистов в армию берут. Да. Поэтому Соединенные Штаты – это сейчас такой полигон для выращивания, такой питомник для всяких мерзостей, которые только существуют на планете.
Есть вопрос, батюшка?
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. У меня следующий вопрос. В каждом ли человеке есть частица Бога? И почему? Спасибо.
Ни в каком человеке нет никакой частицы Бога. Это ересь. Бог – это творец, а человек – это творение. Когда гончар делает кувшин из глины, в этом горшке ничего человеческого нет. Есть только следы того, что этой глины касалась рука человека. Поэтому, глядя на кувшин, мы понимаем, что это не продукт природы, какое-то самообразование. Это дело рук Творца. Поэтому мы и говорим, называем тех, кто не верит в Бога, безумцами. Потому что, глядя на Анютины глазки, нельзя поверить, что это она сама себя создала. Или на какую-нибудь африканскую раковину. Или на какую-то рыбку из Красного моря. Вот в результате эволюции она стала столь прекрасной. Но она сама не понимает, как она красива. Как же она сама природа, слепая, не имеющая мозгов, сама создала. Только Творец мог создать прекрасное творение. Вот, поэтому следы Творца, вот есть, когда нам встречается по-настоящему святой человек, мы, конечно, в нем очень хорошо видим следы трудов над душой этого человека, Творца. Эти люди, они прям вот как живые ангелы. Я таких тоже видал. Это такой человек, от которого не хочется даже отходить. Забываешь есть и пить. Только хочется на него смотреть и слушать. А каждое слово прям пьешь, как из прохладного источника горного в жаркий день. Но это никак не смешивается. Божье естество – это не естество человеческое. Совершенно другое. Никакой частицы нет. Воздействует на нас исключительно благодать Господня, которая от Него исходит. Но благодать Божия, она не становится частью нас. Она нас посещает, она нас обожествляет. Но мы не смешиваемся с благодатью Божией. Мы остаемся человеком грешным, а благодать Божия остается энергией Божества.
А образ и подобие, которое заложено в человеке при создании?
Ну да, человек – икона Божества.
Но это Господь, не он сам. Господь запечатлел себя в человеке.
Конечно. Вдохнув в него дыхание жизни. Конечно. Но это не значит, что человек... Человек, условно, сам Господь говорит человеку: «Вы боги». Но в современном русском языке это «боги» пишется с маленькой буквы. А «бог» – имя собственное.
Когда я вижу, что обижают других, я вступаюсь в защиту, но при этом гневлюсь. Будет ли это считаться праведным гневом? И как отличить праведный гнев от неправедного?
Лучше этим не заниматься. Безопаснее для своей души считать всякий гнев неправедный. Потому что праведный гнев бывает только у Бога.
Потому как Бог безгрешен.
Да.
А человек грешен.
Да. Поэтому в человеке все с грехом пополам.
У греха побольше.
Ну...
Подскажите, во сколько лет можно стать крестной матерью? Я стала крестной племяннику своему, когда мне было 9 лет. Конечно, неосознанно. Является ли это канонически правильным и действительным?
Нет, по правилам церковным с 14 лет. Недаром, что даже паспорт выдается в 14 лет. В 9 лет это, конечно, неправильно. Вот. Но то, что вы ничего не понимали, это... У нас большинство взрослых, которые станут крестными, тоже ничего не понимают. А еще большая часть этого большинства никогда и не поймет. Не потому, что они глупые, а потому, что их эти вопросы не занимают.
То есть человек соблюдает некое правило.
Традицию. Традицию. Он хочет быть к ней причастен. Но что за ней стоит, он не знает. И знать ему неинтересно.
Вот казалось бы, то, что Богом заложено в человеке, оно должно интересоваться Богом. А Бог человеку не интересен.
Какой главный лозунг в средней школе?
Не знаю.
Забыл? Ура! Не учимся.
Ну, наверное, не только в средней.
Ну, нет, вот все-таки я вот учился в трех вузах. И сейчас вот семинария даже, она стала, как говорится, высшим образованием. Так что можно сказать, что и в четырех. Но меня поражало обилие людей, которые хотят узнать. Поэтому... Вот. А вот в школе это уж так ура, не учимся. И этот лозунг заражает даже отличников.
Спасибо, батюшка, за передачу. Пора нам прощаться.
Так что ура, давайте учиться. Всего вам доброго, до свидания.
Всего доброго.